Ну, потише, пожалуйста, успокойтесь. Мы считаем такого писателя, который усовершенствовал, изменил орудие своего производства. То есть прямо и композицию, и выбор героев, и, конечно, особенно язык, стиль, да. Это человек, который повторяет уже сами орудия, с которыми он работал. Видно, его смотрите, вот и были знаменитейшие писатели, скажем, Синклер Льюис, Нобелевский лауреат, Теодор Драйзер, любимец всех советских читателей. От них в собрании сочинений этого Драйзера штук 5 выходило, и всегда в 12 или 10 томах. А почему вы о них не говорите? А вот по этой причине они принципиально инструменты своего труда, в частности язык, да, и композицию, способ повествования, они там ничего не меняли, они там никаких изменений. Их устраивало то, что они получили, так сказать, по традиции, и в результате вы скажете, а почему это важно? Сейчас попробую объяснить. Почему это важно, изменить сами орудия, инструменты? Вы понимаете, какая вещь? Реальность, действительность или жизнь, как хотите, она, с одной стороны, настолько многообразна, настолько она глубока и настолько она, скажем прямо, неуловима, чтобы не сказать таинственна, что все человеческие средства ее схватывания, ее постижения, обладычивание, они все, безусловно, неадекватны. Самые великие слова, это, конечно, слова Чурчева, мысль, изречённая есть ложь. То есть всякое высказывание заведомо неадекватно реальности, заведомо самое существенное опускает. Ну вот отсюда вот великая вот эта вот китайская, знающий не говорит, говорящий не знает. То есть, это слова Лао Цзы. То есть, заведомая несоотносимость проговаривания и того, о чем ты говоришь. А если так, каждый должен делать, извините, новую попытку штурмовать, ну, как это сказать, ну, вертикальную стену, так сказать, подняться, вскарабкаться. Конечно, упадет 10 раз. Но еще раз. Таким образом, вот так я мотивирую необходимость изменения самих. А кстати, орудия, вы же знаете, вот чтобы на стол подняться, они же такие кошки какие-то, да, такие крючки, такие металлические. Пойдем прекрасно карабкаться на вершину этого телеграфного столба. Вот что-то подобное этим кошкам и, собственно, и должны быть инструменты писателя, ну, прежде всего, конечно, ну. Язык, а что еще, чем еще орудие писать, как не языком? Ну вот так и не раньше казалось. А сейчас я хочу все-таки это поправить немножко еще другим размышлением. Вот о чем. Я заметил, насколько литература вещь очень интимная. Да. И вы знаете, меня страшно поразила одна мысль у писателя, которого я, честно говоря, не люблю, хотя мы, я думаю, в другом семестре о нем говорим, у Жана-Поля Сартра. Он говорит, что гений, гениальность – это вовсе не избыточность каких-то там дарований, сил, а это просто попытка выхода из безвыходного положения. Это любопытная такая мысль. Она, конечно, в основе, как часто у Сартра, она, вообще-то говоря, психоаналитическая, то есть фрейдистская. Но давайте... То есть человек ставится в положение настолько тяжкое, настолько невыносимое, настолько, ну как это сказать, со всех сторон жмущее и наносящее, что единственный способ освободиться, победить, это, ну, так скажем, создать нечто значительное. Вот так скажем. Не будем тревожить все эти слова, гениальность, фантазия. Создать нечто значительное. И вот, вот я сейчас это вам покажу, как это сделал Хемингуэй. А потом, естественно, сразу же перейдем к Фолкнеру. Ну, вы знаете, так сказать, немножко уже, слава Богу, его биографию. Вы знаете эти пресловутые 7 дней, которые, представляете, 7 дней всего человек провел на передовой, уже вот под всеми этими отстрелами. И вот этот страшный день 7, когда они из хулиганства выпили, закусили и решили в сторону австрийских окопов. Ну кто им вообще, кто их просил об этом? Вот давайте, говорит, вот так вот, просто стрельбу. Ну австрийцы тоже, знаете, неполные, так сказать, слабаки, патенты, они говорят, ну ответили. Ну а что же, надо как-то отвечать, если с той стороны, с итальянской стороны, где наш герой находился, как говорится, вольноопределяющейся санитарной командой Эрнест Хемингуэй. И те ответили, вот, представляете, залетает эта самая мина в окоп, где он сидел, и начинались такие чудеса. Двоих сразу, напрочь, насмерть. Одного тяжело ранил, ему, слава богу, вот только коленную чашку, 223 осколка там, потом из ноги, но ведь он же умудрился, он же все-таки знает, зачем он приехал. Вот этого раненого он еще вытащил. Вытащил, будучи сам раненым. Потом всякие высшие награды далее получал. Ну и героем стал. Но ведь это же было не просто хулиганство, это разгильдяйство, головотяпство преступное. Вот этот их выстрел в сторону, который вызвал вот эту мину, которая залетела. А дальше началась страшная душевная травма. Ну, вот читайте рассказ «На сон грядущий». Он говорит, только как начнешь спать, и сразу вылетает этот чертов мина. Влетает и все. Ну, хоть совсем не спит. А если не спит, тогда, извините, истощение нервной системы уже через 4-5 дней. А как засыпаешь, так она влетает, эта проклятая мина. А как же тогда быть? Вот оно, как безвыходное положение. И тогда начинается попытка некоего исцеления. Ну вот мы с вами говорили на прошлой лекции, как он эту травму выразил очень странно. Снесло ему коленную чашечку, а он почему-то сделал рану в область гениталий, половых органов, которые лишили его мужественности. Тут можно было бы на эту тему размышлять, но я не хочу сейчас. Так вот, и дальше самое главное. Дальше вот эти дивные рассказы во главе с таким бесспорным шедевром, как на Биг Ривер, где вот эта постройка палатки, куда он заползает, где тепло, темно. Это защищенность, это припадание у абсолютно насквозь городского, урбанистического, космополитического. Что значит космополит? Это значит ненавидящий, извините, Америку и весь двумя глазами устремленный куда? Прямо скажу. Романский мир. Это что такое? Это, конечно, Франция, это, конечно, Италия и это, конечно, особенно Испания. Вот эти романские, да, англосаксоны, к черту. И Англия для него пустое место, а тем более жуткое проклятое богом место, это Америка. Поэтому у него всегда во всех романах действие будет происходить где угодно, но только не в Америке. Только американцы за границей. А это уже, значит, экзотический какой-то, туристический писатель. Да, вот, а ведь это же предрасполагает к чему? Ну, то, что писатель становится как бы поверхностным, незначительным. Нет, знаете, не получилось так. Он получился очень серьезным. И за счет чего? А вот как раз за счет попытки преодолеть, овладычить вот этот свой дар, изначальный, жуткий, глубинный страх перед смертью, безусловно. Да, конечно, вот это ранение, оно может быть не смертельное, все-таки нога, это не тот орган, без ноги вообще даже живут, и даже без двух ног живут. Но почему-то это его так травмировало, что он дальше уже перешел к своеобразному такому заклинанию, заговариваем свои раны в бесчисленных рассказах, в романах, пожалуйста, и, ну, прежде всего, конечно, «Прощай оружие», но также и в той же пьесе, о которой мы с вами много говорили. И дальше, смотрите, вот в стук ремонт. Он так говорил как-то оригинально и в то же время скромно. Говорит, надо писать только о том, что хорошо знаешь. Но писал он, как вы знаете, о чем? Это корида, то есть вот бой быков профессиональный. Это охота самая разнообразная, включая рыбную ловлю. И, конечно, бокс. А что это, эти все три вещи сближают? Все три вещи, и кориду, и охоту, и бокс, это ритуализированная по строгим правилам имитация чего? Поединка, как бы сказать, предельного напряжения жизни. А, извините, корида, там просто смерть. Смерть, охота. Там тоже смерть. Пожалуйста, да.
А ты как ощущение чувствуешь или это как чувственное ощущение, или это ощущение мысленное?
Конечно, чувственное. Я же вам говорю, что это почти на бессознательном уровне. Он только засыпает глаза, чтобы спать, а сразу же на него наваливается влетающая мина в его окоп. Это же травма, которая от твоего мысли не зависит никак. Ты рад это уже. Это тело.